Глава третья. Первый раз в жизни я выпил вина зимой, когда мне было 14 лет. Произошло это в гараже, куда меня привел Митек. Его брат, задумчивый волосатик, обманом избежавший армии, работал там сторожем. Гараж помещался на большой, обнесенной забором территории, заставленной бетонными плитами, и мы с Митьком довольно долго лазили по ним, иногда оказываясь в удивительных местах, полностью отгороженных от всей остальной реальности и похожих на отсеки давно покинутого космического корабля, от которого остался только каркас, странно напоминающий нагромождение бетонных плит. К тому же фонари за косым деревянным забором горели загадочным неземным светом, а в пустом и чистом небе висело несколько мелких звезд. Словом, если бы не бутылки из-под сушняка и заледеневшие подтеки мочи, вокруг был бы космос. Митек предложил пойти погреться, и мы направились к алюминиевой ребристой полусфере гаража, в которой тоже было что-то космическое. Внутри было темно. Смутно виднелись контуры машин, от которых пахло бензином. В углу стояла дощатая будка со стеклянным окном, как бы пристроенной к стене. Там горел свет. Мы с Митьком протиснулись внутрь, сели на узкую неудобную лавку и молча напились чаю из облезлой жестяной кастрюли. Брат Митька курил длинные папиросы, разглядывал старый номер техники молодежи и совершенно никак не реагировал на наше присутствие. Митек вытащил из-под лавки бутылку, со стуком поставил ее на цементный пол и спросил: «Будешь?» Я кивнул, хоть мне и стало не по себе. Митек до краев наполнил темно-красной жидкостью стакан, из которого я только что пил чай, протянул его мне. Словно войдя в ритм какого-то процесса, я подхватил стакан, поднес его ко рту и выпил, удивившись, насколько мало усилий надо приложить для того, чтобы сделать что-то впервые. Пока Митек с братом добивали остальное, я прислушивался к своим ощущениям, но со мной ничего не происходило. Я взял освободившийся журнал, наугад раскрыл его и попал на разворот с крохотными рисунками летательных аппаратов, названия которых надо было угадать. Один понравился мне больше других. Это был американский самолет, крылья которого могли служить пропеллером на время взлета. Еще там была маленькая ракета с кабиной для пилота, но я ее не успел толком рассмотреть, потому что Митьков брат, молча и даже не подняв глаза, вытянул журнал из моих рук. Чтобы не показать обиды, я пересел к столу, на котором стояла банка с торчащим кипятильником и лежали полузасохшие очистки колбасы. Мне вдруг стало противно от мысли, что я сижу в этой маленькой заплеванной коморке, где пахнет помойкой. Противно от того, что я только что пил из грязного стакана портвейн. От того, что вся огромная страна, где я живу, это много-много таких маленьких заплеванных коморок, где воняет помойкой и только что кончили пить портвейн. А самое главное, обидно от того, что именно в этих вонючих чуланчиках и горят те бесчисленные разноцветные огни, от которых у меня по вечерам захватывает дух, когда судьба проносит меня мимо какого-нибудь высокорасположенного над вечерней столицей окна. И особенно обидно мне это показалось по сравнению с красивым американским летательным аппаратом из журнала. Я опустил глаза на газету, в которой был застелен стол. Она была в жирных пятнах, в пропалинах от окурков и в круглых следах от стаканов и блюдец. Заголовки статей пугали какой-то ледяной, нечеловеческой бодростью и силой. Уже давно ведь ничто не стояло у них на пути, и они со страшным размахом все били и били в пустоту. И в этой пустоте спьяну, а я заметил, что уже пьян, но не придал этому значения, легко можно было оказаться и попасть замешкавшейся душой под какую-нибудь главную задачу дней или привет хлопкоробам. Комната вокруг стала совершенно незнакомой. На меня внимательно глядел Митек. Поймав мой взгляд, он подмигнул и спросил чуть заплетающимся языком: «Ну что, полетим на Луну?» Я кивнул, и мои глаза остановились на маленькой колонке с названием «Вести с орбиты». Нижняя часть текста была оборвана, и в колонке оставалось только 28 сутки, напечатанное жирным шрифтом. Но и этого было достаточно. Я сразу все понял и закрыл глаза. Да, это было так. Норы, в которых проходила наша жизнь, действительно были темны и грязны, и сами мы, может быть, были под стать этим норам, но в синем небе над нашими головами, среди реденьких и жидких звезд, существовали особые сверкающие точки, искусственные, медленно ползущие среди созвездий, созданные тут, на советской земле, среди блевоты, пустых бутылок и вонючего табачного дыма, построенные из стали, полупроводников и электричества, и теперь летящие в космосе. И каждый из нас, даже синелицый алкоголик, жабой затаившийся в сугробе, мимо которого мы прошли по пути сюда, даже брат Митька, и уж, конечно, Митек и я, имел там, в холодной чистой синеве, свое маленькое посольство. Я выбежал во двор и, долго-долго глотая слезы, глядел на желто-голубой, неправдоподобно близкий шар Луны в прозрачном зимнем небе.